Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
84 гады таму, 30 лістапада 1939 года, пачалася савецка-фінская вайна. Чырвоная армія ўварвалася на тэрыторыю Фінляндыі, разлічваючы на хуткую перамогу. Аднак супрацьстаянне зацягнулася і не толькі каштавала Савецкаму Саюзу значных ваенных стратаў, але і, прынята лічыць, паказала нізкую баяздольнасць чырвонай арміі. У гэтай вайне быў і моцны беларускі акцэнт. Пра гэта мы сёння пагаворым з нашым госцем. А мой сённяшні госць Яўген Міхайлавіч Балашоў, аўтар кніг па гісторыі савецка-фінскай вайны, даследчык Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Здравствуйте, Дмитрий.
30 ноября, как я сказал, началась советско-финская война. Вы написали много книг на эту тему, исследуете эту тему. Но в советских школах и даже позже, уже, например, в независимой Беларуси, про истинные причины этой войны говорится немного по-другому, чем в ваших книгах. Расскажите, можете ли вы сегодня с полной уверенностью сказать, какая же была цель Сталина и Красной армии вот в этом наступлении на Финляндию?
Ну, цель была, на мой взгляд, внешнеполитическая. В общем, историки по-разному оценивают ситуацию, естественно, кажутся своих позиций. У меня точка зрения тоже менялась. Не всегда я был уверен, а уверенно отвечал на этот вопрос, как бы сейчас я более уверенно могу ответить. Ну да, в общем, изначально была ситуация внешнеполитическая. Угроза внешнего, так сказать, внешних угроз со стороны изначально Германии, но потом уже не Германии вовсе, а Англии и Франции. Вот. Но в любом случае решался вопрос значит, внешнеполитический. Как известно, предшествовала Советско-финляндской войне Мюнхенский сговор. Именно тогда, в общем-то, в этот период и вопрос о Финляндии тоже стал обостряться. И когда Балтийский флот в сентябре 1939 года организовал некоторые маневры в Балтийском море, не предупредив никого, то, в общем, вопрос о полуострове Ханка стал, наверное, тогда впервые, потому что Балтийский флот прошел совершенно свободно, значит, к Оландам, ну, он там не высаживался, но прошел, близко подошел к Оландам. Вот. Если бы в это время с Ханка орудия ударили, то, наверное, было бы сложнее туда пройти. Но они не ударили, и финны были застигнуты врасплох просто этим демаршем. Вот. Но, тем не менее, военные, видимо, сделали какие-то выводы, что самое главное, чтобы не повторялось таких случаев, так сказать, надо обезопасить, значит, Балтийское море, проход. И главным вопросом на переговорах была вовсе не передвижка границы, как утверждают советские учебники, там советские историки и советские, значит, и постсоветские тоже, и нынешние российские некоторые. Значит, главный вопрос был в Ханку, конечно. Граница была на втором, на третьем плане, передвижка границы. В принципе, с ней торговались. А вот с Ханка финны наотрез отказывались его предоставить. Переговоры шли в три этапа, и на каждом этапе категорический отказ по части Ханка. И это было камнем преткновения. С границей можно было решать вопрос, потому что финны, в общем, уступали частично, не полностью те условия, которые предлагал Сталин, принимались. Но, в общем, можно было на этом торговаться еще долго. Вот. Но когда Сталин понял, что Ханка и острова, не Ханка, не острова финны не отдадут, то он понял, что дальше переговоры бессмысленно. Вот. Ну и финны тоже это поняли и прервали их. А параллельно с этим шла подготовка к войне. Вот. Она шла заранее уже, как бы, потому что у Сталина, видимо, было два варианта. Мирный и военный. Ну, раз мирный не подошел, значит, военный реализовался. То есть подготовка к нему шла, конечно, заранее. Вот. Но был еще вариант, что, может быть, финны согласятся.
Там официальная версия была такая, что финны как будто бы обстреляли деревню Майла, да, называется она, на советской территории, и поэтому началась война. Ну, в принципе, это очень напоминает начало немецкой Второй мировой войны.
Это случилось немножко позже. Да, действительно. Когда уже вопрос переговорный был отклонен, то есть Сталин начал готовиться к непосредственно к военным действиям, и вот их надо было начать как можно раньше. Нельзя было ждать. Сталин сам об этом говорит 17 апреля 1940 года на совещании командного состава, он открыто это сказал, что нам нельзя было тянуть, потому что в это время, пока три державы сцепились между собой на Западе, ну, он имел в виду Германию, Англию, Францию, да, вот пока они там сцепились, мы как раз можем в это время и ударить. Самый подходящий момент, а если мы этого упустим, то когда там лет через 20, может быть, вопрос Финляндии еще будет отложен на 20 лет, а нам нельзя медлить. Подходящий момент... Надо ударить. Ну, естественно, провокация Манил, это была, конечно, скоординирована и организована ведомством НКВД. Вот. Ну, довольно, может быть, грубовато, потому что никаких убитых не предъявили, раненых не предъявили. Объявили, что 4 убито, 9 ранено, фамилий мы их не знаем, кто кого убили, где похоронили. Значит, в документах, значит, в журналах боевых действий 68-го полка там вообще ничего не сказано про убитых, то есть там вообще никто не пострадал. Вот. Так что это такая вот загадка.
Более того, я смотрел ваш YouTube-канал, и вы были в этой деревне, и там раньше стоял памятник, да? И он вроде как бы исчез.
Да, в этой деревне, ну, она уже не деревня давно, но была как-то деревня. Значит, мы там в 97-м году поставили памятник гранитный. Его лет 10 тому назад снесли. Там ничего сейчас на этом месте нет. Вот. Мы там проводили мероприятия с советскими ветеранами войны. То есть мы туда каждый год приезжали, вот у этого памятника, вместе с ветеранами, которые тогда еще были живы, сейчас уже никого не знаю. Вот. И с этими ветеранами проводили, ну, так сказать, мероприятия, то есть типа митингов. И, соответственно, записывали это на видео. Если были корреспонденты, то они снимали. В общем, многие сюжеты видео, они были... выложены, ну, в смысле, продемонстрированы по российскому телевидению в свое время, фильмы были сделаны по этим сюжетам. Вот. Так что это все сохранилось в таком записанном видеоформате.
В октябре 1939 года Советский Союз начал создавать армию, финскую народную армию. Туда брали финнов, которые жили в Советском Союзе, карелов. И есть такая версия, что когда финны и карелы закончились, их вроде бы там пару тысяч собрали, начали набирать белорусов. Именно поэтому известная такая, ну, я не знаю, как сказать, скорее всего, это такая шутка, что на финские мины пойдут минские финны. Расскажите, пожалуйста, про суть вообще, как это все получилось.
Но дело в том, что забирали не только белорусов, а всех подряд, независимо, там, белорус, там, и русские, и украинцы, кто угодно. Забирали, ну, потому что не хватало финнов. Вот. У нас был знакомый тоже из этой армии ветеран, который рассказывал, который служил в этой армии. Вот. Финнов карел просто не хватало, и поэтому приходилось подделывать паспорта, так сказать, документы, и ставить на командные должности людей, которые, значит, к финнам никакого отношения не имели. Вот. Ну, Рыбанин там мог изменить фамилию так чуть-чуть, вот, и так далее. Ну, естественно, белорусы тоже, в общем-то, могли попасть в это число. А почему такая поговорка возникла? Дело в том, что, в общем-то, люди советские, кто поумнее, тот понимал, что происходит. Не все были умными, но были, так сказать, кто поумнее, те понимали, что происходит. Не все верили в газетную пропаганду. Так говорить. И поэтому, конечно, на этой почве возникала масса анекдотов, в том числе и этот. Шутить изволили. Ну, за шутки тогда сажали, но эти шутки, они, так сказать, были более-менее безобидные, в общем-то, и распространялись, так сказать, в народной среде. Вот. Ну, во всяком случае, ходили такие шутки. В Корее еще даже они после войны уже ходили, когда все закончилось. Вот. Ну, и во время войны, возможно, тоже шутить изволили. Так вот, белорусский округ, военный округ, он тоже участвовал в этой войне. Так сказать, было 6 дивизий послано, так сказать, белорусского военного округа. Значит, соответственно, там танковые бригады были, танковые полки из Белоруссии. Значит, 2 танковых бригады, 1 парашютная. Ну, еще танковые полки, 3 танковых полка и 1 танковый батальон. Да, еще 2 кавдивизии, тоже из Беларуси. Ну, фактически участвовали, конечно, как из Украины были посланы, значит, на эту войну из Киевского военного округа, из Одесского военного округа. То есть, вообще, весь Советский Союз принимал участие в этой войне. Вот. Ну, вот по части конкретно белорусов, кто отличился, я сейчас сказать точно не могу, так на память.
20 человек из Беларуси стали героями Советского Союза, да, после этой войны,
да,
если мне.
Конечно, да. Но просто мне на память фамилии не приходит. Вот там, допустим, украинские фамилии мне приходят. Там полковник Кашуба, там, значит, там, вот, там еще, значит, был знаменитый. Ну, в общем, были такие известные.
Валпшасов такой известный в Беларуси,
да, да,
после,
да,
войны.
Мне больше как почему украинские фамилии приходят чаще. Русские как-то мало запомнили. Наверняка были, конечно.
Да, но я просто слышал про то, что набирали людей, как будто бы тех, у которых фамилия звучала не на русский копыл. Если она немножко отличалась, там, скажем, от Павлов, Иванов, а какая-нибудь там белорусская, которая непонятная. Вот их сразу брали. Это правда или нет, как вы думаете?
Я думаю, что об этом не задумывались особенно, потому что все равно паспорта, ну, фамилии меняли. То есть, как бы оставляли корень, прибавляли нэн, допустим. Да? Ну, к любому слову можно нэн прибавить, вроде будет финская фамилия. Вот, да? А там похоже или похоже, я думаю, об этом просто не задумывались. Вообще все было, ну, как сказать, такой экспромт был. Это же армия, значит, армия, финская народная армия, она носила польскую форму, ну, трофейную. Правда, не все там, были другие там ряды, но, значит, в основном трофейная польская форма, да? Вот. А откуда ее взяли? Ну, вот был поход в Польшу, конечно, там набрали этой формы, да? Вот. Причем, интересно, что, значит, Западная Беларусь уже к этому времени присоединена к Советскому Союзу, соответственно, да, вот, и по результатам поисков, ну, следопытов, которые, так сказать, там, значит, поднимают останки солдат на Карельском перешейке в районе Тайполя, было много найдено польских вещей, там, ботинки польские, да, вот, и я, когда работал в архиве, я нашел фотографии, трофейные фотографии, значит, которые, ну, в общем, там, город Львов, например, да, возможно, это Львов, там, ну, очень похоже, во всяком случае, там был человек графа, вот, то есть какие-то города, которые были вот в то время уже присоединены к Советскому Союзу, и, по всей видимости, когда уже все-таки людей не хватало, и, возможно, мобилизовали уже тех бывших польских солдат, ну, бывших, они были западной Украины, западной Белоруссии, вот. Просто предлагали, значит, соответственно, перейти на службу в Совет Красной Армии. Возможно, многие соглашались, потому что они были такие, которые и приветствовали это присоединение. Ну, такой леваки такие были же. Вот, возможно, да. Потому что откуда можно найти личные фотографии в карманах советских красноармейцев, ну, такого личного плана. Значит, в польской форме находятся люди. Ну, чисто вы видите, что польская форма на них одета. Вот. Это все в карманах вот находили.
Да, кстати, вот. Есть версия польских историков, которые считают, что да, вот эта форма – это тех солдат, которые позже были расстреляны, например, в Катыни.
Может быть, это тоже версия интересная. Возможно, даже просто похватали форму, которая уже была вот на этих солдатах, и передали, соответственно, красноармейцам, не проверяя там эти карманы. А в карманах могло остаться, конечно. Это тоже вполне возможно. Вполне возможно, что даже скорее, чем я вот полагал. Потому что, скорее, да, формы-то много было. Вот им отдали это то, что там в Катыни. Вот. А карманы просто не проверяли. А им было некогда, потому что человек одел форму. Но, с другой стороны, тоже странно, потому что солдаты-то Народной армии Финляндии практически не воевали. То есть они воевали в самом конце войны. Вот эти вот, которые представляли собой финскую армию, а там было 4 дивизии, ну, там не полного состава, значит, не полного состава дивизии были, но тем не менее, значит, они в основном состояли из финнов и карел. Вот одели они финскую форму, и до конца войны они не воевали, кроме тех, которые, значит, были к разведке причислены, ну, разведчики. А вот, в основном масса это вот, значит, войска стояли, терьёки, это зеленогорские, да, готовились к параду вначале. Они готовились к параду, чтобы пронести красное знамя там по улице Хельсинки. На севере тоже были дивизии на крайнем севере. Вот. Но там как таковой боевых действий активных не было. Там в основном все было, так сказать, более-менее спокойно. А, тем не менее, вот эти солдаты финской народной армии, они были задействованы только в самом конце войны, когда уже поняли, ну, все равно никакого парада не будет, а что им не поучаствовать-то? Вот. Чего же их держать-то? Ну, даром хлеб-то зачем есть? Поэтому их кинули уже в самом конце войны. Они, конечно, там повоевали, ну, где-то да, были потери при штурме Выборга. Вот, они успели повоевать. Но это самая последняя там неделя войны была, там, 2 недели.
Евгений Михайлович, советские войска, которые принимали участие в этой войне, они были намного лучше оснащены, чем финские, так некоторые историки говорят. Их было больше по численности, но тем не менее они очень быстро застряли, когда начали входить в Финляндию. Что произошло? Почему Красная армия, лучшая армия в мире, как называли советские военачальники, не могла ничего сделать в Финляндии?
Ну, это надо разбирать по каждому дню войны. Дело в том, что в разный период войны было по-разному. Но если брать первый период войны, первые дни войны, там первые 3-4 там, недели войны, то это был просто хаос. Это был бардак. То есть люди вообще были посланы, вот, значит, колонны шли по дорогам, ну, я имею в виду Карельский перешейк, там Карелию они берут, там другая была история, вот Карельский перешейк. Дорог было не так много, но они были хорошие довольно. Вот. Но они не имели... Пропускная способность была узкая. А там колонны могли идти, ну, в один ряд, к примеру. Вот. Танки ломались. Поломка танка – это затор на дороге. Да? Вот. Машины ломались. Там, вот. То есть создавались, ну, заторы, сплошные заторы. При этом был, значит, командование, теряли, ну, в общем, эти связи. Потом прокладывали линии связи вдоль дорог, просто клали на землю. Некогда было там ставить столбы. Вот. Вдоль дорог, но не самых дорог, а, ну, на обочинах там. Даже дальше от обочин, в лесу на обочине. Ну, 3 метра от обочины. Если танк застревал, то он начинал разворачиваться. Естественно, он на эти провода наезжал и разрывал их. Вот. Поэтому разрывы связи, значит, командование, ну, вот такие проблемы командования, да, связь была плохая, вот, и это все возникало, такой вот кавардак, бардак и хаос, это задерживало наступление, финны отступали достаточно медленно, ну, то есть они не завязывались в бои сначала, а просто пытались небольшими группами атаковать, чтобы задержать наступление. Это было нужно, чтобы основные части успели сосредоточиться на главной полосе обороны, что, в принципе, и получилось, у них удалось это. Поскольку Корейский перешеек, у него, значит, западная часть и восточная, они различны. Значит, главная полоса обороны в восточной части Корейского перешейка была довольно близко, там всего 15-20 километров до нее было, а в западной части километров 50-60. Вот. И на восточной части Корейского перешейка войска советские, Красная армия, подошла буквально за неделю-полторы уже непосредственно к главной полосе обороны. Собственно, она ее и прорвала. Ну, а не главную полосу обороны, она прорвала линию укреплений. Потому что главная полоса обороны состояла из долговременных сооружений, плюс еще полевые укрепления были. То есть там не только долговременные, а полевые были укрепления. Вот. Долговременную линию Красная армия прорвала 12 декабря. То есть фактически по истечению двух недель. Но дальше была полевая оборона, и там уже порывы, финны держались крепко. Да. Вот. Поэтому можно сказать, что доты не имели значения большого для обороны, поскольку их порвали на восточном фланге, и об этом писали советские газеты, можно почитать, пожалуйста, неоднократно, что мы порвали, уже двигаемся к Кексбольму, только двинулись там на 200 метров и застряли.
Но так. Сталин прекратил войну. Какая была истинная причина?
Ну, дело в том, что он прекратил войну как раз в тот момент, когда Англия и Франция подготовили интернациональный корпус, который должен был высадиться в Швеции и в Норвегии. В Норвегии, а потом значит, в Швецию пройти. Вот. И таким образом, если бы они это осуществили, то Сталину пришлось бы воевать против Финляндии вместе с Германией, на стороне Германии, как, ну, потому что Германия тоже была, она уже была, была уже в войне с Англией и Францией. То есть, если война продолжается, то англичане с французами высаживаются в Норвегии. Соответственно, там уж недалеко до финской границы, то есть первое столкновение с финскими войсками – это уже, соответственно, война с Англией и Францией. И Германия с Англией и Францией. Но тут уже получается так, что расклад такой, что блок советско-германский воюет против западных союзников, что, в общем, Сталину было совершенно не нужно в тот момент. Он как бы не собирался в это дело ввязываться. Ну и поэтому надо было войну резко прекращать. Но это уже к этому шло дело давно, потому что вопрос о мире встал в начале января. В начале января 1940 года, когда еще только готовился этот корпус, то есть были только наметки. Вот. А тем не менее, уже была такая перспектива для Сталина, в принципе, уже ясна, чем это все может кончиться. Вот. Поэтому Сталину задача была какая? Заставить финнов принять советские условия. Вот. У финнов была задача смягчить эти советские условия. То есть они готовы были, но не на таких вариантах, то есть мягче. Но Советский Союз очень жестко стоял, значит, соответственно, и в ультимативной форме требовал вот те условия, которые, значит, финнам пришлось принять. У финнов был вариант отказаться и дальше воевать, но он грозил большими неприятностями, потому что Англия и Франция, в общем-то, они помогли Финляндии, но тогда, когда уже Финляндия была бы наполовину захвачена советскими войсками, если не больше даже. То есть они просто бы не успели, чистый математический расчет, они не успели бы прийти в Финляндию, чтобы оказать реальную военную помощь финнам. Вот. Это финны поняли, и пришлось им принять советские условия.
У меня еще два коротких вопроса. Один касается потерь. Белорусский исследователь Алексей Литвин считает, что в советско-финской войне приняли участие более 100 тысяч белорусов и уроженцев Беларуси, а также воинов Белорусского военного округа, и почти 10 тысяч из них погибли. Как вы считаете, эти числа могут быть близкие к правде?
Дело в том, что точных потерь со стороны Советского Союза неизвестно, потому что не велось учета. Первый месяц войны учета потерь практически не велось. Ну, они велись, но, ну, в общем, очень плохо. И об этом свидетельствуют документы. Значит, во-первых, просто не успевали подкрепления брать даже на довольствие. То есть, ну, рота уходила, погибала, тут же подкрепление. Они сразу в бой уходили, их там не успевали даже ставить на довольствие. Вот, поэтому учет очень плохо велся. И из-за этого какая-то часть потерь просто нам неизвестна. Кроме того, были еще лыжные батальоны, которые тоже добровольцы, добровольческие. Они вообще шли по НКВД, по ведомству НКВД. Вот. И материалы по их потерям, они там находятся. Сейчас просчитаны только потери по армейским подразделениям там. Вот. То есть цифра там 137, по-моему, тысяч погибших, это не окончательная, я думаю. У финнов более проще было посчитать. А с нашей стороны... То есть я не исключаю, что такая цифра, я даже думаю, что нам, возможно, и больше, чем вы сказали.
Николаевич, последний вопрос. Белорусский ветеран, который вернулся после этой войны, сказал, что земли отвоевали столько, чтобы похоронить туда всех убитых. Скажите, какие все-таки приобретения были для Советского Союза от этой войны? Только очень коротко.
Ну, главное приобретение для Советского Союза – это полуостров Ханка, который, в общем-то, Каталин желал получить, он его и получил. Ну, приближка границы, соответственно, ну, это были приобретения такие, ну, как бы, чтобы оправдать, что вот мы там воевали, потеряли такое количество людей, хотя об этом не говорилось, какое количество мы потеряли. Там первая цифра, которая была заявлена, 40 тысяч, по-моему, убитых, да, вот, которая была заявлена официально, вот. Ну, потому что в одной, там, значит, в общем, две дивизии, там, которые в плен попали, там уже почти было столько. 5 тысяч только в плену сидело. Ну, так что это, в общем, гораздо больше, конечно. Потом цифры были увеличены там, до 70, потом все как-то во время Хрущева там было до 70 увеличено. То есть только в последние уже перестроечные годы там эти посчитали, что там 126, по-моему, потом 137. Так вот, значит, эти все завоевания, они потом, конечно, обернулись чревато. Если Финляндия была до начала Советско-финляндской войны ближе гораздо к Англии и Франции, чем к Германии, то ее переход в сторону Германии был обусловлен вот этим поражением Финляндии в войне. То есть, если бы эта война не случилась, то еще вопрос, на какой стороне была бы Финляндия. Скорее всего, она была бы нейтральной. Либо уж если не нейтральной, то никак не в сторону Германии, которая ее фактически уже там предала 23 августа 1939 года. Об этом финны знали.
Евгений Михайлович, большое вам спасибо. У нас мало времени, но наш разговор оказался очень интересным, и мы, на самом деле, продолжим еще его в наших следующих эфирах. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Санкт-Петербургу был автор книг по истории Советско-финской войны, доследчик Евгений Михайлович Балашов. А вы глядели канал «История на свободе». Для вас працавал прадзед Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.